Исторические и эстетические вопросы в романе графа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» Павел Васильевич Анненков. Всех более посчастливилось при этом молодому князю Болконскому, адъютанту Кутузова, страдающему пустотой жизни и семейным горем, славолюбивому и серьезному по характеру. Перед ним развивается вся быстрая и несчастная наша заграничная кампания 1805-1807 годов со всеми трагическими и поэтическими своими сторонами. Да кроме того, он видит всю обстановку главнокомандующего и часть чопорного австрийского двора и гофкригсрата. К нему приходят позироваться император Франц, Кутузов, а несколько позднее – Спиранский, Аракчеев и прочие. Хотя портреты с них, и прибавим, чрезвычайно эффектные, снимает уже сам автор. Павел Васильевич Анненков. Исторические и эстетические вопросы в романе графа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Мы основываем право свое говорить о новом, еще не оконченном произведении графа Льва Николаевича Толстого, во-первых, на громадном его успехе в публике, что ставит его в ряды явлений, вызывающих исследования, а во-вторых, на самом богатстве и полноте содержания трех вышедших теперь частей романа. 1. Четвертая и последняя часть обещана в непродолжительном времени. 1. Первоначально книга «Война и мир» состояла из 6 томов. Четвертый том вышел в марте 1868 года. Деление на 4 тома появилось в 1873 году, которые обнаружили вполне весь замысел автора и все его цели, вместе с изумительным талантом осуществления и достижения их. Мы не боимся сказать парадокс, если выразим мнение, что и при меньшем развитии творческих сил и художнических способностей исторический роман из эпохи, столь близкой к современному обществу, возбудил бы напряженное внимание публики. Почтенный автор очень хорошо знал, что затронет еще свежие воспоминания своих современников и ответит многим их потребностям и тайным симпатиям, когда положит в основу своего романа характеристику нашего высшего общества и главных политических деятелей эпохи Александра I, с нескрываемой целью построить эту характеристику на разоблачающем свидетельстве преданий, слухов, народного говора и записок очевидцев. Труд предстоял ему немаловажный, но зато в высшей степени благодарный. Он приступил к нему, как оказывается, с последствий, с твердым убеждением, что есть возможность разрешить многосложную выбранную им тему в обычных условиях романа и доставить ей этим путем весь тот литературный успех, весь тот радушный прием, который она по своей своевременности и жгучей занимательности встретила бы везде, где бы ни появилась. Уже в смелом тоне первых картин романа, которые были напечатаны с год тому назад в «Русском вестнике», 2. Первые главы романа 1805 год появились в «Русском вестнике» 1865 год, номер 1. И тогда же возбудили общее внимание, заключалось нечто похожее на заявление автора о своем призвании подарить публику произведением, которое, не переставая быть романом, было бы в то же время историей культуры по отношению к одной части нашего общества, политической и социальной нашей истории в начале текущего столетия вообще, и которое могло бы представить из себя любопытное и редкое соединение олицетворенных и драматизированных документов с поэзией и фантазией свободного вымысла. Все, что было тогда предвещанием, явилось теперь делом решенным, и решенным, надо сказать, с изумительной ловкостью. Не только автор нигде не обнаружил сомнений и колебаний перед обширностью и исполнимостью выбранной задачи, но он словно растет ввиду затруднений, ею представляемых. Творческие силы его словно напрягаются с приближением к некоторым опасным местам, где связь романа с историей держится на волоске. Разбив все содержание задачи на множество сцен и отдельных картин, он разрешает ее таким образом по частям, по-видимому, без всякого остатка, кроме того, который под сцены и картины не подходит. Но о важности этого исторического остатка, не попавшего у него в переделку, мы говорим далее. Теперь нам нужно только знать, что мы имеем перед собой громадную композицию, изображающую состояние умов и нравов в передовом сословии Новой России, передающую в главных чертах великие события, потрясавшие тогдашний европейский мир, рисующую физиономию русских и иностранных государственных людей той эпохи и связанную с частными домашними делами двух-трех аристократических наших семей, которые высылают на это позорище, три позорище здесь зрелище, несколько членов из своей среды. Всех более посчастливилось при этом молодому князю Болконскому, адъютанту Кутузова, страдающему пустотой жизни и семейным горем, славолюбивому и серьезному по характеру. Перед ним развивается вся быстрая и несчастная наша заграничная кампания 1805-1807 годов со всеми трагическими и поэтическими своими сторонами. Да кроме того, он видит всю обстановку главнокомандующего и часть чопорного австрийского двора и гофкригсрата. К нему приходят позироваться император Франц, Кутузов, а несколько позднее – Спиранский, Аракчеев и прочие. Хотя портреты с них, и прибавим, чрезвычайно эффектные, снимает уже сам автор. Каждая из этих и других лиц является на сеансе своей крупно-физиономической чертой, отысканной в нем отчасти историей, отчасти анекдотом, всего более анекдотом. 4. Анекдот. Здесь короткий сжатый рассказ о замечательном или забавном случае. Даль. Второе место за Болконским занимает молодой граф Безухий. 5. Так именовался Безухов в романе 1805 год. Вялый, но добродушный и симпатичный человек, перед которым масонские ложи того времени развивают все свои тайные помыслы и цели в замечательном порядке и в строгой последовательности, как будто они приготовились к этому делу издавна. Ослепительная сторона романа именно и заключается в естественности и простоте, с какими он низводит мировые события и крупные явления общественной жизни до уровня и горизонта зрения всякого выбранного им свидетеля. Великолепная картина тильзитского свидания, например, вращается у него, как на природной оси своей, около Юнкера или Корнета, графа Ростова, ощущения которого по этому поводу составляют как бы продолжение самой сцены и необходимый к ней комментарий. Без всякого признака насилования жизни и обычного ее хода, роман учреждает постоянную связь между любовными и другими похождениями своих лиц и Кутузовым, Багратионом, между историческими фактами громадного значения, Шенграбином, Аустерлицем и треволнениями московского аристократического кружка, будничный строй которого они не в состоянии одолеть, как не в состоянии одолеть и вечных стремлений человеческого сердца к любви, деятельности, наслаждению. Ничто не дает такого подобия действительности, и ничто так не заменяет собою понимание ее, как эти сопоставления, особенно если ими распоряжается и пользуется необыкновенный талант, как именно здесь случилось. Благодаря им читателю кажется, будто дух времени, открытие и определение которого стоит таких трудов исследователям исторических эпох, воплощается на страницах романа, как индийский Вишну. 6. Вишну – один из высших богов индуизма, способный перевоплощаться в любые живые существа, легко и свободно, бесчисленное количество раз. Из признательности за это ощущение духа времени устанавливаются на первых же порах между читателем и романом самые дружеские и приятные отношения, которые еще растут и укрепляются, когда обнаруживается, что превосходные сцены, рисующие необыкновенно живо и выпукло вечное противоречие интересов частного лица с интересами и замыслами государства, освещены одинакового автора лучом скептической анализирующей мысли, долго обращавшийся по всем признакам среде записок, преданий, всего того, что французы называют «маленькой историей». 7. Французское выражение «petit feu de l'histoire» означает «исторический анекдот», то есть передает рассказ о поступках и чертах исторических лиц, сохраненных современниками. С помощью этой истории роман получает обширные права. В нем также громко раздаются замирающие призывы к жизни, справедливости и состраданию несчастных личностей, гибнущих в водовороте событий, как и гул разрушающихся при этом планов государственной политики. В нем судьба частного лица, его ошибки, заблуждения, несостоятельность и ограниченность приобретают такую же важность, как и соответствующие им и с ними уравненные явления того же порядка в руководителях эпохи. История страны и общества мешается с чертами и подробностями, о которых всякий может судить по собственному нажитому опыту, по собственным своим наблюдениям и воспоминаниям, сколько их состоит у него налицо. Углаживая этим способом дорогу к уразумению и представлению себе недавней, некогда столь шумной эпохи, замечательный роман делает еще нечто более для современной читающей публики. По ловкому устранению из картины всех спорных вопросов, касающихся исторических лиц и фактов,